Разворот на восток.
Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Это авторская передача Турала Керимова на нашей станции. Турал, привет еще раз.
Алексей, привет, привет.
И в этом часе, я так понимаю, начнем с того, что снова вернемся в сектор Газа, чтобы обсудить, посмотреть, рассмотреть, каким образом вот действительно какие-то третьи стороны, третьи страны вокруг этого конфликта.
Метастазы, да.
А, вот так вот даже. Я думал, насколько у них идет взаимоотношение в плюс или в минус, а ты прям сразу очень серьезный, такой болезненный во всех смыслах слова термин использовал.
И не случайно. Не случайно. Почему? Потому что Турция, наверное, единственная региональная страна на Ближнем Востоке, для которой события в секторе Газа, даже несмотря на то, что Турция не является арабским государством, воспринимаются как нечто непосредственно касающееся саму Турцию. Потому что все это время, даже в период Турецкой республики, которая 2 недели назад отмечала свое столетие, все, что происходит на Ближнем Востоке, на Балканах, всегда считалось происходящим в границах такого условного турецкого мира или в сфере влияния Турции, в регионах, представляющие жизненно важный интерес для Турции. И, естественно, то, что происходит в Палестине, и в том числе и в секторе Газа, не может не затрагивать ни турецкую внешнюю политику, ни турецкую внутреннюю политику. Ну, мы все видели и многомиллионные, вот прям даже не многотысячные, а многомиллионные митинги, которые в турецких городах проходили. Только в самом Стамбуле, да, на митинги собралось практически столько же людей, сколько в секторе Газа проживает, там, по разным данным. И попытки организации демонстрации протестов, каких-то столкновений у американских военных баз в этой стране и крайне жесткую риторику со стороны политической элиты и руководства Турции. Вот за час до эфира сегодня, буквально после обеда, президент Эрдоган заявил, что не будет он звонить Байдену. Зачем ему звонить Байдену? Пускай Байден звонит. И вот эта вот ситуация, она, если коротко, да, говорить, в частности, по поводу турецко-американских отношений, она еще раз демонстрирует нам, на какой стадии, на каком уровне находятся турецко-американские отношения. С одной стороны, это такие заклятые союзники.
И опять же, прекрасно понимающие еще друг без друга никуда.
Вот я говорю, опять же, они именно заклятые союзники.
Да, да, да.
То есть они бы были бы рады не иметь друг друга в союзниках, но не иметь друг друга в союзниках не могут, крайней мере, сейчас.
Вот как раз последний факт подчеркнуть стоит.
Да, а при этом они перестали скрывать это. Если раньше постоянно были попытки каким-то образом все-таки скрыть это, оставить это за кулисами и на публике всегда демонстрировать общий подход, взаимопонимание, взаимоуважительный диалог, учет мнения и интересов друг друга, то теперь ни та, ни другая сторона не утруждается. Нужно, конечно, отдать должное, да, и американским администрациям, потому что началось это все с администрации Обамы. И именно тогда можно сказать, что нынешний, да, период американо-турецкой размолвки, собственно говоря, и взял свой старт. Трамп это с большим удовольствием продолжил. Чего стоит только один его твит о том, что он готов разорвать в клочья турецкую экономику, если Эрдоган не перестанет вести себя так, как он себя ведет. Ну и Байден, который во время своей предвыборной кампании заявил о том, что сделает все для свержения Эрдогана демократическим путем. Ну, то есть мне иногда кажется, что Байден был в тот момент кандидатом не от американской оппозиции, а от турецкой оппозиции, ну, потому что как это, кандидат в американские президенты говорит о том, что готов сделать все для того, чтобы свергнуть турецкого президента демократическим путем.
Давай вспомним ситуацию перед выборами президента в Турции, когда откровенно и неприкрыто
американские
представители встречались с Кылычдароглу.
И когда турецкое правительство называло все своими именами. Это крайне редко происходит. Uh-huh. И потом, когда Кылычдароглу, кстати, стал делать опрометчивые заявления в адрес России, Тогда же Эрдоган, собственно говоря, и сказал ему, окстись как бы, ты что творишь вообще? Это что за заявление? Они уже не имеют никакого отношения ни к внутриполитической борьбе, ни к, значит, президентским выборам. Это отношения Турции с иностранными государствами, и ты
на уровне государств,
в угоду,
да, да,
своим каким-то непонятным приоритетом ставишь под удар. И, собственно говоря, это может нанести непоправимый урон. Это именно Эрдоган об этом говорил. И вот теперь ситуация на Ближнем Востоке снова нам демонстрирует все-таки всю суть и подноготную. В понедельник прилетал Энтони Блинкен с визитом, который заранее не анонсировался. И все обратили внимание в Турции непосредственно, что, кстати, вот есть классные коллажи, когда вот прям смонтировано, как встречался совсем недавно новый, да, министр иностранных дел Хакан Фидан Турции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита в Москву. И вот эти вот дружеские объятия, похлопывание по плечу, рукопожатие. И как он отстранился от Энтони Блинкена, просто вот отодвинулся от него, буквально когда Блинкен захотел его приобнять. Это действительно показатель, это не игра на публику, это показатель того, как нынешнее турецкое правительство относится к своим отношениям с американской администрацией. Не уж там к американцам или к США относится, а именно вот к тем отношениям, которые сейчас между странами есть. И это не единственный фактор. То есть, ну, не приобнял там Хакан Фидан Блинкена и не приобнял. Да что из этого делать? Какую-то сенсацию, далеко ведущие выводы о том, что вот все там Турция с США находится на грани разрыва отношений. Нет, конечно. Но все те меры, которые американцами сейчас предпринимаются именно на практике, не озвучиваются в Белом доме. Сейчас, кстати, очень много таких примирительных заявлений и о том, что позиция Турции по Хамас не является, значит, критерием к оценке членства Турции в НАТО. И о том, что Турция, несмотря на все разногласия, является ключевым союзником в регионе. И о том, что турецко-американские отношения, опять же, невзирая ни на какие различия в интересах, не должны подвергаться никакому сомнению. С другой стороны, вводятся постоянно санкции. Америка приютила и не выдает Турции человека, которого в Турции считают организатором неудавшейся попытки военного переворота,
да,
и лидером, опять же, значит, объявленной в Турции террористической организации ФЕТО Фетуллаха Гюлена. Американцы спонсируют, поддерживают и защищают курдские движения на севере Сирии, которые считают Турцию своим врагом, и которые Турция тоже считает враждебными силами, террористическими организациями, угрозой национальной безопасности. И это, по сути дела, значит, поддержка терроризма. Да, Турция это оценивает как поддержку терроризма со стороны американцев. Это и поддержка всех тех оппонентов Турции в региональных вопросах, которые по периметру турецких границ имеются уже много десятилетий. И восточное, значит, Средиземноморье, вопросы греческих островов в Эгейском море и границы между Турцией и Грецией. Это и отмена 40-летнего эмбарго со стороны американцев на поставку оружия Республики Кипр. Имеется, потому что конфликт между, собственно говоря, да, Кипром и поддерживаемым, созданным Турцией, Северным Кипром. И турки это считают как звонок, потому что американцы могут и там принять участие против турок. И торпедирование различных региональных инициатив, как разработку шельфа Средиземноморского, да, со стороны Турции. И попытка давления, откровенного шантажа, ввод вторичных санкций, пока еще ограниченных, но достаточно показательных против Турции из-за ситуации на Украине и позиции Турции по этой ситуации, по российско-турецким отношениям. Но Турция единственная страна НАТО, которая не разорвала отношений, наоборот, стала их только продвигать. В этом году наконец-то будет, я считаю, достигнут уровень 100 миллиардов долларов и в товарообороте, и Турция сейчас для нас является одним из важнейших, значит, экспортеров товаров различного назначения, которые поступают, да, в качестве импорта в нашу страну. И почему вот на этой неделе, опять же, американцы против турок и эмиратов стали вводить дополнительные санкции? Именно по этой причине эти государства, а также Китай и еще несколько иностранных государств, включающие в том числе и регион ближнего зарубежья, сейчас являются для нас главными маршрутами торговли, да, внешней торговли. Ну и роль и место Турции в регионе, конечно же. Ты знаешь, для меня был огромный показатель то, как американцы игнорировали Турцию во время там, первых 3 или 4 недель нынешней войны между Хамас и Израилем. Не встречались, не звонили, не посещали, не приглашали. Ездили и в Доху, и в Эр-Рияд, и в Оман,
причем
и,
даже Блинкин, если я правильно помню, это же его второй визитный в регион.
Третий. Второй раз он вместо Байдена прилетел. Помнишь, когда Байден прилетел только в Израиль? Потому что была, значит, бомбардировки по госпиталю Ахлель-Арби в центре, в секторе Газа, недалеко от центра, да, самой Газы. И отменился саммит в Омане между лидерами, королем, значит, Иордании, президентом Палестины, президентом Египта и Соединенных Штатов. И Блинкин прилетел только в Израиль. И после него прилетел, Байден прилетел только в Израиль. После него прилетел Блинкин, глава Госдепа, и тогда тоже не посетил Турцию. Хотя, казалось бы, Турция, ваш же главный региональный союзник, Турция, где там на минуточку находится американское тактическое ядерное оружие в Турции. Это, по-моему, третья страна, всего 3 страны, Германия, Италия и Турция, где в Европе находится американское тактическое ядерное оружие. И что? И как это так? Турки это все видят и понимают. И несмотря и на союзничество официальное на бумаге, декларативное в рамках НАТО, присутствие американских военных баз, и несмотря на тесную взаимосвязь турецкой экономики с западной экономикой, на необходимость привлекательного финансового, экономического климата, инвестиционного климата для поддержания стабильности, опять же, в турецкой экономике, сейчас все больше и больше приходит осознание того, что находиться в такой полупозиции по отношению к американцам, американской политике в регионе не получается. И, конечно, все вот эти вот громогласные заявления, это же не первое заявление Эрдогана за последние 20 лет по отношению к американцам. Вот это вот «Эй, Запад», «Эй, США», «Эй, Израиль». Это же, ну, это много раз все это слышали. В самой Турции, кстати, к этому уже достаточно спокойно относятся. То есть самые такие приверженцы, да, верные и непоколебимые правящей партии и турецкого президента, они, конечно, приветствуют все эти подходы, все эти заявления, но в целом и на региональную политику, и на турецкую внутреннюю политику, да и на американо-турецкие отношения эти заявления, такой тот эффект, который раньше, да, мы видели, все это больше не производят. Но практические шаги, они как раз вот отличаются от того, что было раньше. Сейчас Турция все больше и больше все-таки занимает позицию, когда предпринимаются меры такого постепенного ухода от взаимосвязанности и зависимости в вопросах национальной безопасности с американцами.
А вот тут вопрос возникает такой, на каком основании, на каком фундаменте это делается? Потому что казалось, что именно и перед выборами, в особенности оппозиция турецкая много об этом рассказывала, что все, никакой ни экономики, ничего не будет сейчас, как только Эрдоган переизберется. И первые шаги после выборов действительно турецкого лидера, ну, так сказать, были, ну, не то что проамериканскими, но как бы так в них сквозила такая нотка, что, ну, вот, да, может быть, не напрямую, может быть, косвенно, но в том направлении будут шаги сделаны. И здесь ты говоришь, что вот о собственном, о турецком, а на каком фундаменте?
Вот сейчас, да, с Василием Алексеевичем Дандыкиным, да, тоже там один из аспектов затронули, он говорил про развитие турецкого военно-морского флота, ну, например, на фундаменте полного обеспечения в сфере ВПК. турки сейчас до 85% это обеспечение довели. И есть примеры из истории, когда американцы просто не давали туркам оружие, когда туркам это оружие было нужно. И не позволяли...
А Турция не надорвется в плане экономики?
А ты знаешь, у них нет другого выбора. У них есть выбор, когда или ты вообще лишаешься собственной экономики, и она как бы твоя экономика, но не твоя экономика. А другое дело, когда у тебя есть возможность попробовать и попытаться каким-то образом хоть что-то построить, потому что так или иначе ты понимаешь, что, возможно, в ближайшем будущем наступит твоя очередь и придут уже за тобой, а не за всеми твоими соседями по периметру, понимаешь, и на севере, и на юге, там, и на Ближнем Востоке, и прочее. И здесь, естественно, они, конечно, Эрдоган, конечно, и после выборов, вот все, что ты о чем, да, ты сказал, да, действительно, ведь многие же говорили, ну все, вот сейчас начнется постепенный отход и разворот в сторону Запада со стороны Турции, ему уже как бы нечего играть и на публику, и нервировать тоже своих партнеров на Западе, тоже смысла нет. Да нет, на самом деле, ну нет. Это же ответ тот же самый, что и на вопрос, почему Турция не отказывается от попыток стать членом ЕС. Да потому что Турция не хочет сама от этого отказаться. Турция не хочет, чтобы потом... Ну это же вы отказались. Вот вы не хотели, вы ушли, вы отвергли, вы там выбрали что-то другое, предпочли не нас, а кого-то еще. И здесь то же самое. Эрдогану было бы с руки, если бы в Белом доме заявили то, что ждут от Эрдогана, собственно говоря. Ну, в смысле, заявят то, что ждут, что заявит это Эрдоган. Что вот, все, мы там не будем, например, предоставлять свою территорию под американские военные базы больше. Ну, не хочет он этого. Он хочет, чтобы американцы отказались. Чтобы не потом ответственность за это как бы возлагали не на него и не на его страну, а на противоположную сторону. На тех партнеров, которые отказались от нынешнего формата там, взаимодействия по тем или иным вопросам. И это вот реально по всем темам, которые касаются самых важных, краеугольных каких-то областей турецко-европейского или американского, там, турецко-западного сотрудничества.
А вот разреши немножечко до одного слова, не то что докопаться, подвязаться к нему. Ты сказал попробовать, что у Турции есть возможность. А Турция, грубо говоря, эту попытку пережить-то сможет самостоятельно, или как здесь правильно сказать, на будущее, чтобы это не выглядело, знаешь, таким вот самоубийственным неким шагом? Да, мы попробуем. Ну, не получилось, не получилось. А что, если не получится?
Они пытаются подстраховаться. Ага. И в этом случае тоже, собственно говоря, почему они не разорвали, да, отношения с Россией? Не только потому, что так вот американцы захотели и зло американцам не разорвали, нет. А потому что сейчас выстраивается такая многовекторная турецкая политика, она не на двух, не на трех, вот говорят там, да, двустулье.
Да, да, да. Знаменитая эта тема.
Она не трех стулья. Я же говорю, это турецкий ряд, целая скамейка. Я бы это назвал целой скамейкой, когда есть возможность ориентироваться на самые разные направления. Почему вдруг Эрдоган, это же первый, по сути дела, турецкий лидер, там, после, может быть, султана Сулеймана Великолепного, который, в принципе, задался вопросом, а что у нас там вообще в наших отношениях с Латинской Америкой? Ведь при султане Сулеймане же все эти географические открытия начали происходить, и все, значит, походы на Запад, открытие новой земли и прочее. И тогда тоже стоял вопрос. Правда, турки тогда стратегический выбор-то другой сделали. Они сказали, слушайте, давайте мы лучше замкнемся на контроле Средиземноморья и Красного моря, насколько это возможно. Ведь это же был главный маршрут, да, транспортный. Тогда еще не было Суэцкого канала, но все-таки контакты между Западом и Востоком вот именно через эту территорию проходили. Через нас они проходили в меньшем количестве, конечно же, да, по северному маршруту. По южным каким-то маршрутам тоже какие-то, ну, в общем-то, остатки, условно говоря, этой торговли обеспечивались. А основной маршрут был через территорию Османской империи. И тогда они выбрали консервацию того влияния, которое у них имеется. То есть они не стали плыть куда-то за Атлантику, хотя тогда турецкий флот был самый мощный на Средиземном море. Ну, может быть, с ним мог сравниться только испанский. И тут вот Эрдоган, вернемся к нему, он единственный, кто там по прошествии практически 500 лет, ну, был еще такой просвет при Абдулгамиде II, которого которого Эрдоган берет всегда за пример себе, это вот предпоследний турецкий султан век назад правил, который тоже продвигал такую многовекторную политику, и при нем Османская империя впервые за 350 или 400 лет при его правлении не потеряла никакие территории, даже приобрела там что-то, да. И вот тут Эрдоган говорит, а вот что у нас с Латинской Америкой? А что у нас с Африкой, где нас не было уже век? Активная Турция одна из самых активных стран в Африке. Турция при Эрдогане вспомнила, что она вообще-то ближневосточная страна. Он сегодня, кстати, тоже заявил, потому что самая главная, ключевая страна на Ближнем Востоке — это Турция. Хотя турецкая политическая мысль республиканская говорит о том, что Турция — это все-таки западная европейская страна, а не ближневосточная страна. И переход на латинский алфавит, и отказ даже от призыва на мусульманскую молитву, так называемый азан, да, в свое время, там, несколько десятилетий, в Турции был не на арабском языке, на котором он должен быть, а на турецком, да, и попытка как-то полностью минимизировать связи, культурные связи, общественные, политические, и даже торговые с арабскими странами, это вот все была попытка оторвать Турцию от Ближнего Востока и сделать, слепить из нее такую европейскую страну. А сейчас совершенно другой процесс, совершенно обратный процесс, и Эрдоган пытается опереться и на Ближний Восток в том числе, да, и даже те самые нормализации, которые мы наблюдаем, и с Египтом, и с Саудовской Аравией, и достаточно стабильные отношения с Ираном, и укрепление отношений с Ираком, где все очень непросто, и попытки до 7 октября нормализовать отношения с Израилем, от которых ни Израиль, ни Турция никогда не откажутся, несмотря вот на все, что они там не заявляют и делают, вот этот вот зигзаг турецко-израильских отношений, он не приведет к абсолютному разрыву, я в этом совершенно точно уверен. Эти две страны намного более тесно связаны друг с другом, чем мы это видим. И турецко-израильские отношения — это всегда только 1/10 наяву, а 9/10 как айсберг, где-то за кулисами, где-то под водой. И выход Турции в Азию. Укрепление отношений со странами Юго-Восточной Азии, укрепление отношений с Китаем, отказ от, значит, педалирования темы уйгуров, геноцида и прочего в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая, попытка переложить китайский экономический опыт на турецкую модель, да, вот это опять же в ответ на твой вопрос, а был ли пример? Такого примера, как турки сейчас пытаются реализовать, еще не было. Они в этом смысле свой какой-то уникальный путь пытаются разработать, выйти на него и уверенно по нему идти. Но то, что Турция совершенно точно не та Турция, которая была 20 лет назад при только что победившем Эрдогане, не та Турция, которая была 30 лет назад при Эрдогане, который сидел в тюрьме, будучи мэром Стамбула, за стихи, которые воспринимались как угроза режиму, и совершенно не та Турция, которая была 40 лет назад, да, которую сотрясали военные перевороты, захват властью со стороны подконтрольной американцам армии и так далее, и тому подобное. И совершенно точно после всех этих потрясений, которые сейчас регион переживает, Турция останется на той траектории, на которой она сейчас есть. И в этом смысле Эрдоган, конечно, смог задать историческую траекторию, да, турецкого государства.
Слушай, ну я все-таки о своем, да, в качестве уже подытожить, да, вот этого всего глобального, действительно международного, трансокеанического, этого достаточно, чтобы компенсировать какие-то вот то, что может быть утеряно от контактов с Америкой? Потому что рассказать вот как-то экспансионно, наверное, да, экстенсивно.
Пока нет.
Интенсивно. Вот,
пока
вот главное.
Нет, но это пока, это очень краткосрочная перспектива. Не дальносрочная, не среднесрочная. Как только Эрдоган поймет, что вот, да, или там любой его продолжатель его дела, скажем так, после, поймет, что вот, все, мы скорее да, чем нет, то есть более 50% вероятность успеха, я уверен, что они вот не подождут ни секунды и больше, потому что есть вот это вот желание после 60-го года и первого военного переворота, организованного турецкими офицерами, которые 9 из 10 которых обучались в составе первой турецкой группы в Соединенных Штатах, отвязаться от американского владычества, если хочешь.
Очень или геополитического вообще, когда, ига. Да, когда и на каком основании, вот действительно, какие должны сложиться условия, чтобы это... Не в смысле, чтобы это случилось тому, чтобы они там поругались, а просто вот гипотетически, когда Турция вот на такой шаг может однозначно пойти.
Я думаю, что развод будет бархатным, но будет.
Ну, это, знаешь, я все-таки хочу привести все к той же самой формулировке, которая очень часто употребляется в отношении Эрдогана, когда он этот один стул таки все-таки выкинет. Один из многих. И сколько маленьких табуреточек, и каких потребуется для того, чтобы это сделать. На несколько минут прервемся. Это «Разворот на восток». Обязательно вернемся через пару минут.
«Разворот на восток».